Тема дня. Генрих был романистом и драматургом. Эрика, Клаус и Голо – литераторами. Томас стал признанным мастером эссе и эпического романа. Это прославленное литературное семейство Маннов. Считается, что самым ярким и знаменитым его представителем является именно Томас. Юношей он желал последовать примеру брата Генриха, в ту пору начинающего писателя. Вскоре большой семье пришлось жить на проценты от продажи фамильного дома и фирмы. Скончался глава семьи Иоганн Генрих Манн. Считается, что судьба Томаса кардинально поменялась после этого. Он с головой погрузился в работу над романом, который увидел свет в 1901 году. Это «Будденброки». Монументальное автобиографическое произведение, за которое Манн получил Нобелевскую премию.
Главный, пожалуй, роман Томаса Манна «Будденброки», за который писатель был удостоен Нобелевской премии в 1929 году. Попробовать свои силы в жанре романистики начинающий писатель решил достаточно рано, когда ему был всего 21 год. Это был 1896 год. К тому моменту Манн был автором лишь одного напечатанного рассказа. О большой эпопее, прослеживающей жизнь четырех поколений именитого купеческого рода, писатель изначально не помышлял. Он хотел сочинить небольшой автобиографический роман в 250 страниц. Однако, по мере написания, произведение, которое увидело свет в 1901 году, изрядно увеличилось. И в этом весь Томас Манн, говорит старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Игорь Эбанаидзе.
Вообще, Томас Манн все свои произведения замысливал значительно короче, чем они получались в итоге. Это свойство его творческой натуры и творческого метода. В два, в четыре, в очень много раз больше, чем они исходно замысливались. Втягиваясь каждый раз в работу, находил в ней потенциал для какого-то расширения совершенно разных направлениях, привлечения разных мотивов новых и каждый раз что-то разное, что было важно ему, для его внутренней личности, скажем так. И поэтому те же самые Будденброки, которые задумывались как традиционные для североевропейской, скажем, литературы, роман об истории какой-то, так сказать, деловой, купеческой семьи, небольшая сага, он вырос в нечто большее и более важное. В романе этом надо сказать. Для разных читателей и в разные времена разные моменты выходят на первый план. Внешне, так сказать, фасадно, это роман о жизни его родного города. И там школьную программу немецкую он входит, конечно, прежде всего как такой вот роман о немецкой жизни конца 19 века во многом. А на самом деле это роман получился о другом. И важны в нем и для него, прежде всего, для самого автора, в результате, поскольку он туда такой закладывает личное наполнение и... Поэтому это и для читателя уже становится роман о другом, и в нем важны, так сказать, те эпизоды, которые размещаются уже в самом конце книги, ближе к финалу. Те, которых нету совершенно ничего от бытописательства, от семейной саги. Самые важные моменты, как он потом сам, в частности, рефлектировал, что такое впечатление, что вот ради вот этой школьной главы в конце, главы, в которой описан один школьный день представителя уже четвертого поколения семьи Будденброков, Ганно, вот как будто весь роман писался ради этой школьной главы. А сюда надо добавить еще один эпизод, который следует перед этим, когда его отец Томас Буденброк читает сочинение Шопенгауэра. И вот весь роман, как будто бы по большому счету, написан ради этих двух эпизодов, каждый из которых имеет какое-то совсем другое, вот не бытописательское, не страноведческое, даже, можно сказать, не вполне реалистическое измерение.
По поводу Ганна, вот у меня параллель родилась. Ганна же ведь был неким таким героем для Томаса Манна, таким вот, может быть, символом его собственного «я», да, не очень успешным в учебе. А вот смотрите, как интересно, да, получилось, он его выписал, да, если угодно, в романе, а потом уже, оттолкнувшись от него, построил блестящую писательскую карьеру.
Ну, он постоянно так делает, если так вот судить, что персонажи, которых он обрекает на гибель, что они каким-то образом его от чего-то, так сказать, освобождают, дают ему оттолкнуться и строить, так сказать, дальше себя, то это получается, что это метод его творчества основной, вплоть до смерти Венеции, потому что, ну, все, по большому счету, главные персонажи Томаса Манна, это в этом смысле лирический писатель, у которого в главном герое, как правило, заложено какое-то очень такое интимное персонально-лирическое наполнение и высказывание. Как бы он там его не гримировал, не приукрашивал, пусть он его делает подростком, или он его делает уже почти старцем, обретшим мировую славу, клонящимся к закату, вот это все уже второстепенно, да, главное, что он в него вкладывает, и как он от него отталкивается, как он с его помощью, с помощью своего персонажа лирического работает с этим и это преодолевает. Но в такой же точной степени главный, так сказать, я его присутствует вот в отце этого Ганна, в Томасе Буденброке, там тоже очень много манновского.
Мне интересно узнать с вашей помощью, вот когда Томас Манн публикует эту работу, огромную, да, эпопею, да, четыре поколения, детально прописаны характеры, герои, их привычки, бытописание ганзейского города и все прочее, он в этом смысле как-то хотел показать, ну, не просто жизнь, но и некую историю в том, что, а вот смотрите, да, вот мы были успешным купеческим родом, да, еще не так давно, а спустя какое-то время, достаточно быстро, по меркам истории, все это ушло на нет, выродилось, да, и вот немецкое слово есть, вырождение, аусартунг, вот как раз это и есть, да, то, что происходит на протяжении четырех поколений.
На самом деле вот эта тема вырождения поколений, она присутствует в искусстве и 20 века. Любое, по большому счету, вот за последнюю антропоцентрическую, условно говоря, эпоху литературы, в любой эпохе мы можем найти массу произведений, которые рассказывают о том, как о славном представителе какого-то почти легендарного, мифического, славного прошлого, и постепенно эта линия вырождается в том смысле, что как-то утончается, делается более хрупким, менее жизнеспособным, более противоречивым, подверженным каким-то внутренним сомнениям, и теряется какая-то серьезная, удерживающая это все в том якобы славном, цельном и здоровом прошлом, как какой-то центр, который все это удерживал, вот все это постепенно по ходу поколений теряется. Вообще, про Томаса Манна, вот когда говоришь вкратце, как мы сейчас говорим, неизбежный путь, его собственные какие-то рефлексии по поводу его творчества цитируешь, вспоминаешь. Известно, что вот про роман Буденброки пояснял кому-то, о чем это роман. Ну, так это скучная, так сказать, семейная история. И, конечно же, такое падение дома Буденброков, оно там у Эдгара По было, падение дома Ашеров. Это мотив для литературы 19-го еще века. Он писал этот роман, действительно, наверное, задумывая его, как в первую очередь, такую небольшую семейную сагу. Но, в общем-то, читатели того времени, особенно читатели, естественно, любекские, они восприняли это как копию действительности. И Томас Манн потом уже, после выхода Буденброков, вынужден написать такое значимое и важное для него эссе под названием «Бильзе и я». А Бильзе — это был такой немецкий какой-то писатель, литератор, который вот именно таким вот образом и писал. Он что-то описал реальное в качестве некоторой карикатуры на него. И вот в этом эссе у него есть важные такие манифестации и признания. Он говорит, в частности, «Утешьтесь, не о вас идет тут речь, не о вас, но обо мне, только обо мне». Это тот момент, который важно помнить и при чтении Буденброков, и вообще при чтении литературы такого уровня, которая вроде бы срисовывает действительность. Там важнее всего то, что в эти узнаваемые декорации, и декорации включают в том числе и людей, ну, вроде бы человек вот похож на вот эту историческую фигуру, а на самом деле он тоже декорация, потому что это все декорации, в которые вписывает себя сам автор и вписывает то, что ему важнее всего, те вопросы, которые его затрагивают, которые его мучают, которые ему не дают покоя.
И вот в свое время соотечественники Манна говорили о том, что Буденброки якобы непереводимо немецкое произведение. Однако же спустя короткое время роман оказался переведен на многие-многие языки, и в 1929-м Нобелевскую премию получил Томас Манн именно за Буденброков.
Там, собственно говоря, даже нету особенных каких-то вот диалектностей. Там появляется один персонаж из Баварии родом. Вот тут переводчику как бы немножко надо потрудиться над тем, как бы вот и особенности его говора перевести. Но там особенно нету никаких вот, собственно, таких локальных вещей. Но, возвращаясь к Нобелевской премии, нужно сказать, что специфическая, конечно, это Нобелевская премия, присужденная спустя почти 30 лет после выхода произведений. И по большому счету кажется, и даже так по большому счету оно и есть, что это из числа тех премий, которые выдаются как бы за совокупность уже творчества, а не, собственно, роман Буденброки. И то, что она присуждена за роман Буденброки, но спустя несколько лет после выхода следующего большого романа этого писателя «Волшебная гора», тут есть правда, которую не утаишь. Да, так и кажется, что вообще-то это Нобелевская премия за «Волшебную гору» или же за совокупность, может быть, Буденброков и «Волшебной горы». И действительно, жюри Нобелевского комитета тогдашним возглавлял его шведский критик, который был очень как-то настроен против «Волшебной горы». И вот именно это стало причиной того, что Нобелевская премия в 1929 году, спустя 29 лет после выхода «Свет Буденброков», была присуждена Томасу Манну за Буденброки. Если бы не позиция вот этого представителя жюри, то она была бы, скорее всего, либо за «Волшебную гору», либо вообще за совокупность творчества. Хотя Буденброки, понятно, знаковый, да, может быть, чуть ли не самый известный в мире роман Томаса Манна.
О романе «Буденброки» Томаса Манна мы говорили со старшим научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького Игорем Эбанаидзе.
Тема дня.